Глава 20. Неожиданная свадьба. Талона. Столица королевства Табенгия. 10 января 2017 год. Прошло почти 3 месяца с последнего визита Тамары. Ее советник тоже не появлялся, лишь исправно присылал инструмент, нитки и прочее, что просил Валера. Тот день отличался от остальных только погодой. За ставнями слышался вой метели, а в такую погоду слабый отряд вместо тренировок занимался чем-то в казарме. За шумом генератора парень не услышал, что происходит в коридоре. Вдруг дверь склада распахнулась, и вошла Тамара. Валера поспешил поклониться гостье, но на ее лице не было улыбки. Даже в слабом свете лампады было видно, что она чем-то рассержена, хоть и старается этого не показывать. Устроившись на предложенном стуле, она тихо заявила: «Интересно будет послушать, как ты собираешься оправдываться».
«Когда я видел отряд позавчера, все были здоровы, хотя по большей части в этом нет моей заслуги. Армейский волшебник нас всех исцеляет после барахтанья в снегу. Стать лучше всех никто не надеется, но каждый старается, как может. Позвольте узнать, чем именно я вас рассердил».
«Вот ты как! А я тебе доверяла. Даже предупредила, что за тобой волшебник будет наблюдать не только там, но и здесь».
«Простите, но я уверен, что не нарушил своего обещания. Сказку о бросании камней я придумал на основании настоящих событий, но все поверили, что это просто сказка».
«Ладно, я спрошу прямо. Ты на какую страну работаешь? Можешь не отпираться. Мой волшебник ясно слышал ваш вчерашний разговор».
«Но вчера я никуда не выходил, только стражников за еду поблагодарил», — озадаченно ответил Валера. Через мгновение его лицо расплылось в улыбке. Вместо объяснений он поклонился, принес свой ноутбук, молча выбрал нужный файл и протянул королеве наушники. Пока она слушала, он открыл другой файл с текстом и картинками. Тамара не торопилась, она дослушала все до конца, а потом сняла наушники и спросила:
«Ты хочешь убедить меня, что разговаривал со своим ноутбуком?»
«Нет, не разговаривал, а повторял за ним. Я ведь уже рассказывал, что у нас много стран, в которых люди говорят на разных языках. Это был один из них. Там много букв, которые отличаются от наших. Даже звуки немного другие, поэтому полезно повторять вслух за образцом. Допустим, что я тебе поверила. У нас и соседи, и их соседи говорят на одном языке. Только за морем язык другой, но это уж слишком далеко.
Я очень ценю ваше доверие. Не знаю, уместно ли говорить об этом сейчас, но мне не хватало общения с вами».
«Соскучился?» — едва улыбнулась Тамара.
«Можно и так сказать. Тренировки с солдатами тяжелые, но и голову тренировать нужно. Поэтому я и взялся повторять все, что нужно будет мне, когда вернусь домой.
Поговорил бы со стражниками о деле. Ты же им что-то объясняешь?
Как стукнуть посильнее или увернуться от удара? Я знаю, что это полезно, но меня такое не увлекает. С вами намного интереснее».
«Ладно. Я еще раз напомню, что волшебник за тобой наблюдает. Следи за тем, что кому говоришь».
«Спасибо за заботу. Могу ли я узнать, что вы скажете об игре в бадминтон, которую мы обсуждали в прошлый раз?»
«Вполне занятно. Одна служанка лишилась чувств с перепугу, когда попала валаном мне в руку. 2 раза свечи падали на пол, но в этом зале гореть особо нечему. Только перья обгорели, так что пришлось потребовать, чтобы новые валаны смастерили. Зимой все равно делать нечего, так что я приказала всем дворянам этому научиться. А следующим летом, думаю, соревнования устроить».
«Размах королевский, но позволю себе уточнить, что у нас соревнования для детей. Подростков и взрослых проводят отдельно. Мужчины и женщины тоже обычно соревнуются отдельно, но бывают смешанные пары, когда 2 на 2 играют».
«Так ведь у вас рыцарских турниров нет. У нас соревнования разве что для детей удастся организовать».
«Понимаю. Беднякам этим заниматься некогда, а дворяне вряд ли согласятся сменить меч на деревяшку. Для меня главное, что вам понравилось. Часто играете?»
«Почти каждый день понемногу. Что, сыграть со мной хочешь?»
«Это было бы весело, но сейчас я о другом. Допустим, что я
То есть не я, а кто-то плохой, вместо Валана бросит в вас кинжал. Как думаете, сможете увернуться или отбить тем, что окажется в руках?
Да, я об этом уже думала. В танцах такому не научишься.
У вас в тронном зале ведь есть под рукой что-нибудь вроде ракетки? Книги, свитки или хотя бы маленькие подсвечники?
Ты не поверишь, но у меня даже стражники есть, которые обязаны меня защищать ценой жизни, — с улыбкой ответила Тамара.
Я говорю как раз о тех случаях, когда стражники уже отдали жизнь или стоят намного дальше, чем знатный злодей, — с тревогой в глазах настаивал Валера.
Я ценю твою заботу обо мне, но этот разговор становится слишком грустным. Давай сменим тему. Железо, полученное твоим способом, очень понравилось генералу. Я с трудом убедила советника оставить учеников делать новые поля на горных склонах. Обычную работу распределили среди слабых волшебников. Почти всех остальных он забрал плавить руду.
Рад, что все получилось. Но, как я и предупреждал, соседи со временем узнают ваш секрет и тоже этому научатся. Задумчиво ответил Валера, пытаясь представить, к чему это приведет.
Мы знаем, поэтому советник и спешит. Ну что, сыграешь со мной? Спросила Тамара, а по ее довольной улыбке было очевидно, что она уверена в своей победе.
Сколько угодно, но я должен уточнить, пока мы одни. Я ведь намного сильнее, вы позволите мне сдерживаться?
Наоборот, я приказываю играть в полную силу. Сначала ты сыграешь с моими служанками, а я понаблюдаю. Уверена, что у тебя и здесь припасены хитрые приемы.
Валера лишь поклонился в ответ. Неуверенные попытки стражника пойти против воли королевы были немедленно пресечены. Она лишь пообещала, что назад парня приведет один из солдат ее караула. Благодаря частым путешествиям по тайным коридорам, Валера вполне представлял, куда они идут. Хотя с этой стороны стены был впервые. Оставив его у двери, королева на мгновение скрылась внутри своих покоев, а назад вернулась уже со служанками. Валера старался не встречаться с Аней глазами. Пока шли в пустой зал, одна из девушек рассказала Валере правила. Он достаточно быстро приспособился к необычной ракетке. Хотя и рассказывал, куда бьет и зачем, парень легко обыграл всех девушек, включая королеву. Аня то краснела, то опускала глаза, но за всю игру не сказала парню ни слова. Он тоже решил не донимать ее. К чести королевы, она не рассердилась. После проигрыша она спокойно сказала. «Ты был прав. В том, что касается силы и скорости, мужчина легко выиграет у женщины. Зато это было довольно поучительно. Когда-нибудь стоит повторить. Благодарю, Ваше Величество, что согласились сыграть со мной». «Надеюсь, что у вас найдется время поговорить со мной еще», — с поклоном ответил Валера. Тамара ничего не обещала, но буквально на следующий день снова пришла на склад. На этот раз ее взгляд казался благосклонным. Устроившись у стола, она сказала, «Метель все воет, даже во двор не выйти. Мне скучно. Чем ты развлечешь меня сегодня?» «Я не назвал бы это развлечением». «Меня беспокоит состояние Ани. Похоже, что рассказанное мной повлияло на нее намного сильнее, чем можно было бы ожидать».
«Ясно. Я стараюсь не обращать внимания, но она продолжает витать в облаках. Что же ты предлагаешь?»
«Есть несколько возможных вариантов. Начав меня ненавидеть за что-то, она изменит поведение, но не в лучшую сторону. Разочарование могло бы сработать, но я даже не представляю, что могло бы ее разочаровать. Я ведь сразу предупредил, что те мои слова — обман. Уговоры не помогут. Самым разумным, мне кажется, познакомить ее с кем-то, кто намного лучше меня, если Ваше Величество сочтет нужным».
«Хорошо, я подумаю. Другие пожелания есть?»
«Нет, это все.
Знаешь, я иногда просила волшебника показать, как ты тренируешь солдат».
«Хорошо, что всем лейтенант командует, а то ты бы их совсем разбаловал. Они очень стараются, часто даже на ужин идти едва сил хватает».
«Я тут новое развлечение придумала. Представляю, как бы ты себя вел в разных ситуациях. Например, на поле боя говорил бы противнику, «Пожалуйста, поднимите щит, а то я сейчас мечом ударю, вы можете пораниться».
«Звучит забавно, но я бы предпочел вообще избежать боя», — ответил Валера, стараясь не сердиться.
или в должности начальника шахты», — продолжала королева. «Пришел к шахтерам и говоришь: «Не ходите туда, там пыльно, а потолок вообще обрушиться может».
«Точно. У вас шахтеры как-нибудь лицо защищают от пыли? Противогаз мы вряд ли сделаем, а респиратор из кожи должен получиться».
«Выходит, я была права», — все еще улыбалась королева. «О шахтерах я узнаю, только учти, что они очень бедные. Ты меня неплохо развлек, а сейчас мне пора».
Она ушла, а Валера принялся вспоминать все, что может защитить дыхание от пыли. Он быстро понял свою ошибку. Учитывая бедность шахтеров, нужно было придумать не респиратор из подручных материалов, а всего лишь аналог ватно-марлевой повязки, только многоразовый и без ваты. Местные ткани парень уже видел, так что выкройка не заняла много времени. Повозиться пришлось с тем, как закрыть щели у переносицы. От ржавеющих железных зажимов он отказался сразу, а медь здесь была дорогой. Опыт показал, что достаточно пришить к повязке небольшие кусочки ткани по бокам от носа. Довольный своим изобретением, Валера передал стражнику бумагу с описанием того, что ему нужно, а сам принялся за учебу. Тем временем королева вернулась в свои покои и приказала Ане прийти, чтобы поговорить наедине. Служанка пришла сразу, как всегда готовая к работе. Вместо нового задания ее ожидал неприятный сюрприз. Тамара, не тратя времени на подготовку, спросила: «У тебя есть где жить и чем заниматься? Когда ты уйдешь из замка?»
«Моя семья живет в городе. Неужели я чем-то вам не угодила?» — спросила она в ответ со слезами на глазах.
«Не то чтобы уж очень, но ты часто бываешь рассеянной, даже рядом со мной. Полагаю, что и рассеянность, и то, что ты краснеешь при виде одного из парней, вызвано теми словами, которые ты услышала по моему приказу. Только поэтому я старалась закрывать на это глаза. Но время идет, а ты так и не вернулась в норму.
Пожалуйста, дайте мне еще хотя бы немного времени. Я готова работать больше, чем сейчас, лишь бы не оказаться на улице».
Аня опустилась на колени с мольбой в глазах, глядя на королеву.
«Имя называть не нужно. Я просто хочу знать, что происходит. Ты думаешь о тех словах или о том человеке, который их сказал?
Пожалуй, примерно поровну. Когда такие мысли приходят неожиданно, я стараюсь гнать их прочь. Но иногда они прокрадываются в голову незаметно. Они так захватывают, что я не замечаю, сколько времени прошло. Если вы знаете, как от них избавиться, я готова на все», — взволнованно затараторила служанка.
«Даже выйти замуж?» — спросила королева, глядя на нее в упор.
«Я помню, что те слова были обманом, но я согласна выйти за него, если нет другого выхода. В любом случае, если позволите сказать, я не стану вас обвинять, даже если вы прикажете оставить замок. Защищать вас — одна из моих обязанностей. Было бы куда хуже, если бы тогда пострадали вы, а не я», — уверенно заявила служанка, хотя слезы продолжали капать из ее глаз.
«Я ценю твое отношение, поэтому и не хочу с тобой расставаться. Он сказал, что любые слова будут бесполезны. Все пройдет само, если найти тебе хорошую пару. Если не можешь назвать мне кого-нибудь другого, кто тебе интересен, я сама подберу.
Знаки внимания я получала и от слуг, и от солдат. Большого интереса у меня никто не вызвал. Я и замуж в ближайшее время выходить не собиралась. Обещаю или принять брак с тем, кого вы предложите, или уйти из замка». Тут уж она перестала плакать и говорила достаточно решительно, чтобы у Тамары не осталось сомнений в ее словах.
«В отличие от меня, тебе брак по расчету не нужен. Спешить тоже причин нет. Для начала я сама узнаю, кто из прислуги холостой, а там видно будет. Возвращайся к работе».
«Благодарю, Ваше Величество.
Даже если удается что-то скрыть, в маленьком замке, где все друг друга знают хотя бы в лицо, избежать слухов очень трудно». Заплаканные глаза Ани после разговора с королевой другие девушки заметили сразу. Она работала здесь не первый год и уже давно научилась уходить от прямых ответов. На окольные вопросы она отвечала еще более туманно. Призналась только, что королева потребовала работать усерднее. Тамара прекрасно понимала, что интерес королевы к личной жизни служанки будет слишком сложно объяснить простой симпатией. Она рассказала о своей затее только одному человеку — своему волшебнику, который наблюдал за Валерой. Теперь, в те дни, когда парень оставался запертым в складе, волшебник должен был просмотреть архивы, понаблюдать за прислугой и выяснить, кто из молодежи холост. Если отбросить дворян и солдат, претендентов оказалось всего двое. Ушло еще два дня, чтобы разузнать о них подробнее. Тамара нашла благовидные предлоги, чтобы Аня поговорила с каждым из них. Немного посомневавшись, служанка выбрала одного и, оставшись наедине с королевой, тихо сообщила ей об этом. В том обществе не было принято, чтобы девушка подавала явные знаки внимания парню. Он даже не подозревал, что в простом бытовом разговоре решается его судьба. Избранником оказался Вадим, молодой помощник королевского повара. Парень не очень красивый, но честный, открытый и работящий. Тамара приказала Ане позвать его к себе в тронный зал. Этого было уже не скрыть. Не прекращая работы, все на кухне начали перешептываться о том, какова может быть причина. Пожалуй, больше всех беспокоился главный повар, ведь он сам с королевой всего пару раз виделся.
«Как бы работы не лишиться», — думал он. «А ведь Ее Величество никогда на мои блюда не жаловалось. Почему же она позвала его, а не меня?»
Лишь передав королевский приказ, Аня сразу ушла по своим делам. Помощнику повара пришлось идти в тронный зал одному. Тамара и здесь не церемонилась. Как только Вадим вошел и поклонился, она властно заявила. «У меня есть к тебе просьба. Сразу предупреждаю, что она не касается твоей работы. Поэтому можешь отказаться, если она тебе не понравится.
Благодарю за заботу. Сделаю все, что в моих силах», — с готовностью ответил он.
«Я слышала, что ты холост. У тебя есть невеста?»
«Нет, Ваше Величество. Мы ведь весь замок кормим. Некогда за девушками бегать.
Придется найти время. Одна из моих служанок была мне очень полезна. В качестве благодарности я решила найти ей жениха. Ты показался мне достойным».
«Благодарю за честь, Ваше Величество. Признаться, такого я совсем не ожидал. Можно мне подумать?»
«Только подумать? Разве ты не хочешь узнать, о ком идет речь?
Кем бы она ни была, плохого человека держать рядом вы не стали бы. Уверен, что она девушка достойная. А вот мне, если женюсь, придется жизнь изменить. Да и не принято в замке от работы отлынивать, в том числе и ради любовных разговоров».
«Тут ты прав. Я дам вам 3 дня выходных, чтобы вы с ней все решили за стенами замка. Твоя семья ведь в столице живет?»
«Да, Ваше Величество. Если позволите, завтра я дам ответ».
«Хорошо. Если согласишься, можно будет не скрывать, что вас познакомила я. А пока держи этот разговор в секрете. Завтра тебя вызовут. Можешь идти».
Парень поклонился и вернулся на кухню. Все любопытные взгляды сразу устремились к нему, а он подошел к главному повару и тихо сказал. «Мне не велено рассказывать о теме разговора, но я считаю своим долгом сообщить, что никаких претензий к работе кухни я не услышал».
«Это очень радует. Возвращайся к своей работе», — с облегчением ответил повар. Почему королева захотела говорить не с поваром, а с его помощником, так и осталось загадкой. На следующий день повторилась та же ситуация, только Вадима к королеве вызвала другая служанка. Снова вся кухня принялась обсуждать, что за тайные дела могут быть у Вадима с королевой. «Ты готов ответить?» — спросила Тамара, как только парень подошел и поклонился.
«Да, Ваше Величество. Свадьбу через 3 дня обещать не стану, а хорошо узнать друг друга мы вполне успеем, если постараемся. Тогда вместе с девушкой и решим, что дальше делать».
«Этого вполне достаточно», — кивнула королева и, повернувшись к шторе, громко приказала. «Аня, подойди. С завтрашнего дня я дам вам 3 дня выходных. Вы должны провести их вместе в городе. Сами решайте, где именно. Чтобы не распускать слухов, я разрешаю вам договориться о встрече прямо здесь».
«Встречаться в постоялом дворе будет слишком неудобно. Остается всего 2 места — у меня или у тебя», —
— спокойно заявил Вадим, разглядывая девушку.
«Пока все слишком неопределено, прошу посетить дом моих родителей», — ответила покрасневшая Аня. Оба были местными, но из разных концов города, так что решили встретиться на одной из небольших площадей. Пара поклонилась королеве и вернулась к своим обязанностям. По возвращении на кухню Вадим снова подошел к повару и тихо сказал: «Ее Величество дала мне 3 выходных дня, начиная с завтра».
«Мог бы у меня попросить. Ты ведь не первый год работаешь. Порядок знаешь», — недовольно проворчал повар.
«Знаю. Если Ее Величество позволит, расскажу подробности. Сейчас, вы уж извините, ничего не могу объяснить».
«Ладно, чего уж там. Найду, кем тебя заменить», — махнул рукой повар и вернулся к работе. Он даже немного обрадовался, ведь тот, кого нет на кухне, место главного повара занять не сможет.
На следующий день Аня с Вадимом встретились в условленном месте и сразу пошли к ней домой. Отец и старший брат были на работе, а мама с младшими детьми дома. Она задала гостям очень много вопросов. Конечно, в первую очередь ее интересовало, как далеко зашли их отношения. Время пролетело быстро, а смеркается зимой рано. Вадим, не дождавшись хозяина, ушел домой, как только стало темнеть. Так продолжалось еще 2 дня. Вечером, в последний из выходных, Вадим домой не торопился. Он дождался, когда придет Анин отец, а после знакомства попросил родителей отдать Аню за него замуж. И сама девушка согласилась, и родители с радостью ее поддержали. Свадьбу назначили через 1,5 недели, когда Вадим должен был получить свой обычный выходной. Кухня ведь кормит весь замок каждый день. Выходные у поваров не такие, как у остальных. После скромной помолвки, совмещенной с ужином, Вадим ушел, чтобы сообщить о женитьбе своим родным. Кухня начинает работать очень рано. Когда королева проснулась, Вадим был уже весь в делах. Приятную новость высокопоставленной свахе Аня сообщила сама. Та сказала лишь: «Поздравляю». «О, жилье для вас пусть Вадим с дворецким заранее приготовит. Передай ему, что теперь он может рассказать, что это я вас познакомила». Увидев королевскую служанку, и сегодня повар не удивился. Всех удивили ее слова. Вместо того, чтобы вызвать помощника повара к королеве, она громко объявила: «Вадим, Ее Величество позволило рассказать о том, зачем тебя вызывала».
«Тогда не будем мешкать». Так же громко, чтобы перекрыть звук всего булькающего в котлах и шипящего в сковородках, ответил он. Но так и продолжил помешивать лук, который жарил. «Мы с Аней решили пожениться, а познакомила нас сама королева».
«Быть не может»,
— раздался в наступившей тишине одинокий голос.
«Поздравляю, поздравляю!» — раздалось со всех сторон.
«Всем спасибо. Свадьба будет в мой обычный выходной, так что на работу это не повлияет», — громко добавил Вадим, когда поздравления закончились. Аня тоже всех поблагодарила и ушла. Когда страсти поутихли, повар подозвал Вадима по делу, дал задание, а потом тихо спросил:
«Если не секрет, как тебе удалось такую сваху заполучить?»
«Это Анина заслуга, а не моя. Чем я ей приглянулся, для самого загадка», — честно ответил парень.
«Человек ты хороший. Думаю, что невеста не пожалеет о своем выборе. На свадьбу прийти не смогу, как и большинство наших. А счастья желаю от всего сердца».
«Спасибо на добром слове», — слегка поклонился Вадим и вернулся к своим сковородкам. Свадьба у бедняков, да еще и посреди недели, прошла очень скромно. Дворецкий выделил новой семье отдельную комнату в замке, на чердаке, где жила и остальная прислуга. Вадим уходил на работу очень рано утром. Аня приходила домой лишь после того, как ее величество уйдет спать. Даже выходные у них редко совпадали. Тем не менее, молодые супруги успевали и немного поговорить, и позаботиться друг о друге. Тамара много вопросов не задавала. Она заметила, что служанка постепенно перестала витать в облаках за работой. А значит, все наладилось. Если бы и спросила, Аня уверенно ответила бы, что любит своего мужа. Стихи иногда продолжали будоражить воображение.
Но теперь, повторяя запавшие в душу строчки, она старалась думать о Вадиме.